Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге Иезекииля. Служение этого пророка проходило в тяжелое время, когда народ Божий впал в отступничество и неверие, и Бог использовал своего пророка, пытаясь предотвратить наказание, которое вот-вот должно было обрушиться на жителей Иудеи. Друзья мои, в наше время Бог все тот же. Он ничуть не утратил желание миловать людей, и он сделал все для того, чтобы они избежали сурового наказания за отступничество. Он по-прежнему любит вас и хочет вас спасти, если вы придете к нему с верой и примете Христа как Спасителя. Бог — судья. Он свят и справедлив, и он не будет за это извиняться. Мы можем повторить вслед за апостолом Павлом слова, которые он пишет в послании к римлянам, глава 9, стих 14. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Бог прав во всем, что делает. Если Он судит нас, то Он имеет на это право. И представители нашего поколения наверняка будут поражены до глубины души, когда поймут, что они неправы. А Бог прав. Бог готов наказать грешников нашего поколения, подобно тому, как Он наказывал жителей древней Иудеи. В 9 главе книги пророка Иезекииля, к которой мы сегодня обратимся, описывается, как Шехина, слава Божия, собирается покинуть Иерусалимский храм. Мне представляется, что, начиная со времен Манассии, слава Божия то уходила, то возвращалась в храм. Это происходило, потому что Бог милостив. Он не может совсем отказаться от своего народа. Бог долготерпелив, и Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Давайте прочитаем, как слава Божия оставляла храм. Послушайте 2 и 3 стихи 9 главы Иезекииля. «И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к порогу дома». И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. 6 человек идут от верхних ворот. Эти 6 — ангелы. Другого объяснения я найти не могу. Ангелы помогают Богу, когда Он судит мир. Они связаны с народом Израиля и не имеют ничего общего с церковью. В день Пятидесятницы пришел Святой Дух, а не ангелы. И когда Господь Иисус Христос придет забрать церковь из этого мира, с Ним тоже не будет никаких ангелов. Но вот когда Христос придет на землю, чтобы учредить свое царство, Он пошлет наперед своих ангелов. Об этом мы читаем в 13 главе Евангелия от Матфея, стих 41. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие». А в 16 главе Евангелия от Матфея, стих 27, сказано: «Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». И, наконец, апостол Павел писал во 2 послании к Фессалоникийцам, глава 1, стих 17 и 18. «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Начиная с 3 главы Откровения, о Церкви Христовой больше ничего не говорится, хотя до этого она упоминалась часто. Почему? Да потому что церковь к тому времени уже восхищена с земли. и ангелы Божии начали судить мир. Кроме того, у Иезекииля сказано: «И слава Бога Израилева сошла с Херувима», то есть слава отошла от святого места. Слава находилась на крышке ковчега, но теперь она уходит. Эта слава представляла собой не что иное, как Божье присутствие. Читаем дальше. Послушайте 4 стих. «И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Сначала Бог велел: «Отметь всех, кто любит скверну и делает мерзости, и я буду их судить». А теперь он хочет отметить людей скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях. Они-то и спасутся после разрушения города. Обратите внимание также на 9 стих. «И сказал он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды. Ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь». Люди говорят, что Бог слеп и ничего не может сделать для жителей земли. Вот и сегодня тоже есть те, кто утверждает, будто бы Бог умер, будто бы Бога на земле нет, и будто бы Он не знает о происходящем на земле. Конечно, сказать так легко, но если подумать как следует, это же нелепость. Друзья мои, хотя бы немного задумайтесь об этом. Если вы не видели Бога, это же не значит, что Его нет. Я, например, никогда не был в Токио, столице Японии, но я верю, что есть такой город Токио, причем не маленький. Я там никогда не был, и в этом нет ничего страшного, но город существует. И если человек не близок к Богу, это не значит, что Бога нет. Народ Израиля говорил, что Бог забыл о них. Почему? Да потому, что они забыли о Боге. Обратите внимание на 10 стих. «Зато и мое око не пощадит, и не помилую, обращу поведение их на их голову». Разрушение Иерусалима Навуходоносором и сожжение храма были ужасными событиями. Но зачем же Бог совершил такое? В наказание за то, что им пренебрегли. Он говорит: «Я отплачу вам за это». Друзья мои, Бог управляет всем. И если вы с Ним не согласны, то вам лучше все-таки с Ним согласиться и поспешить сделать это. Если я встречу на улице льва, я не стану с ним ссориться. Лучше я уступлю ему дорогу или побегу от него как можно скорее. Вы можете отвергать Бога, если хотите, но я хочу вам сказать. Колеса, которые видел в своем видении Иезекииль, мчатся своей дорогой, и заключенная в них сила Божьего движения невообразимо велика. Она может смести все на своем пути, но она же готова будет помиловать вас, если вы уступите ей. Греки говорили, что мельницы богов работают медленно, но размалывают в пыль. Послушайте 11 стих. «И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: „Я сделал, как ты повелел мне“». Из-за отступничества большинство людей было предназначено для суда. Но оставался и малый остаток тех, кто сохранил верность Богу и переходил в число спасенных. Наш Бог милостив, когда люди обращаются к Нему за помощью. Вот почему Его суд действительно справедлив. В 10 главе книги пророка Иезекииля продолжается его видение о том, как слава Господа покидала храм. Бог сверхъестественным образом перенес его в Иерусалим, чтобы показать все эти события, а потом позволил рассказать о них народу Израиля, уже угнанному в вавилонское рабство. Лжепророки, угнанные в Вавилон, говорили, что в Иерусалиме все прекрасно. Иезекииль же, вернувшись из Иерусалима, возвестил истину о том, что Бог собирается разрушить город. А кроме того, Иезекииль еще раз объяснил, почему Бог это сделает и почему он хочет покарать свой народ. Когда мы читали предыдущую главу, мы видели, что эти люди сильно согрешили перед Богом, и Бог доказал это Иезекиилю. Мои уважаемые слушатели, давайте не будем забывать о том, что Бог — судья. Это один из неоспоримых фактов, связанных с нашим живым Богом. Мы не способны справиться со своим собственным грехом, и сам факт, что мы не можем избавиться от греха, является доказательством существования Бога. Колеса внутри колес, которые видел Иезекииль в своем видении, это символ силы Бога, принимающего активное участие в жизни людей. Слава Господа пребывала над крышкой ковчега, стоявшего во святом святых Иерусалимского храма. В результате у израильского народа было то, чего не было ни у одного другого народа, и нет даже у современной церкви — видимое присутствие Бога. В 9 главе послания к римлянам апостол Павел перечисляет 8 уникальных особенностей народа Израиля, и одной из этих особенностей было присутствие славы Божьей. У израильтян была шехина, видимое присутствие славы Бога, свидетелем которого оказался пророк Иезекииль. Об этом мы читали в 1 главе его книги. А вот сегодня, в 9 главе, мы прочитали о том, как эта слава начала уходить из Израиля и покидать храм. А в 1 и 2 стихах 10 главы мы читаем: «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полный пригоршник горящих угольев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах». Человек в льняной одежде должен взять с жертвенника горящие угли и разбросать их. Кровь жертвы бралась с жертвенника и проливалась на крышку ковчега. Но раскаленные угли — символ суда. Люди отказались от благодати и милости Бога. Они отвергли искупление, и теперь им предстоит суд. Все очень просто. Бог пожертвовал своим сыном ради вас. Он свят, поэтому он должен наказать нас с вами за грехи. Но по милости Бога умереть на кресте за наши грехи пришлось Христу. Христос стал жертвой умилостивления. Он стал крышкой ковчега для нас, грешников. И не только для нас, но и для всего мира. Вы можете припасть к этой крышке ковчега и принять даруемую Богом благодать спасения. Но если вы не хотите так поступать, то вам суждено предстать перед Божьим судом. Христос взял на себя вашу вину, и только так Бог может простить вас. Не потому, что вы славный малый или милая женщина, вы грешник, вы бунтовщик против Бога. И христиане — это всего лишь спасенные грешники, которые ничуть не лучше остальных людей. Но они согласились принять Божье спасение и потому получают власть не грешить. Итак, суд достиг Иерусалима, города, находящегося в центре всего мира. Иерусалим — священный город, его избрал сам Бог. Иерусалим будет столицей тысячелетнего царства, вечной столицей земли. Но сегодня это одна из горячих точек нашей планеты. Говорят, что Палестина стала центром земли во времена Авраама. Потом при Моисее и пророках она стала центром истины. После явления Христа — центром спасения. Но вот когда иудеи отвергли Христа, Палестина стала горячей точкой земли и продолжает оставаться таковой уже многие сотни лет. В Писании предсказано, что во времена царства Мессии Иерусалим будет центром мира, а в дни новой вселенной — центром славы. И здесь, в 10 главе, мы можем прочитать описание видения, в котором Иезекииль рассказывает, как слава покидала Иерусалим. Но вечный замысел Бога, касающийся этого города, еще не завершен. Послушайте 4 стих 10 главы. «И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Шехина, слава Божья, находилась в святилище, то есть там, где люди получали возможность приблизиться к Богу. А теперь слава покидает святое место. Она витает над храмом и ждет, не вернутся ли люди к Богу. Прочту вам также стихи с 5 по 8. «И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами». И когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял, и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их». Рука символизирует способность Бога действовать. Во втором стихе 18-го псалма сказано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Слово, которое переводится в этом псалме как «руки», означает «пальцы». То есть вселенная сотворена пальцами Бога. Но искупление человечества — более серьезное деяние, чем сотворение. Вот что пишет о нем пророк Исаия в 53 главе своей книги, стих 1. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Здесь использовано уже другое еврейское слово, которое означает всю руку, от кисти до плеча. «Бог сотворил весь мир голыми руками». Без всяких механизмов и приспособлений. Но чтобы рассказать об этом людям, ему приходится обращаться к терминам, к которым люди привыкли. Когда мы работаем, мы что-то делаем пальцами, а что-то всей рукой, от кисти и до плеча. Так вот, для сотворения вселенной Господу достаточно было воспользоваться просто пальцами рук. Тогда как самые чудесные деяния Бога совершены руками. А что касается суда над вселенной, то его, как утверждает Иезекииль, также будут вершить руки, а не пальцы. И потому у нас есть еще один повод прислушаться к Писанию и оценить всю серьезность грозящего людям наказания. Послушайте также 9 стих 10 главы. «И видел я, и вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду, как бы из камня топаза». Вы можете представить себе эти колеса? Они сверкают, как драгоценные камни, они постоянно движутся, потому что Бог все время занят. В 5 главе Евангелия от Иоанна, стих 17, записаны такие слова Господа Иисуса Христа: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». А значит, мы можем ни на йоту не сомневаться в том, что наш Господь очень занят, потому что с того момента, как вознесся на небеса, Он постоянно ходатайствует за нас у престола Божия. Теперь я прочту вам стихи с 10 по 14. «И по виду все четыре сходные, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли. Во время шествия своего не оборачивались, и все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было: «Гал-гал!» И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо — лицо Херувимова, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное, и четвертое лицо — орлиное. Бог никогда не возвращается, чтобы подобрать потерянное. Ему не нужно отклоняться от маршрута. Он движется вперед к осуществлению своего замысла. Конечно, это очень образная, символическая картина. Я не хочу вдаваться в подробности. Но я считаю, что здесь нам рассказывается о четырех Евангелиях. Лицо орлиное — это божественность Христа, отраженная в Евангелии от Иоанна. Лицо львиное — это лев из колена Иудина, царская власть Христа, отраженная в Евангелии от Матфея. Лицо человеческое — это человеческая природа Христа, отраженная в Евангелии от Луки. И, наконец, лицо Херувима. Иногда в этом контексте упоминается телец. Это Христос как раб, заместительное служение Христа, отраженное в Евангелии от Марка. Иисус пролил свою кровь, чтобы мы с вами могли обрести вечную жизнь. Он стал для нас крышкой ковчега, той самой, на которую смотрел Херувим в храме, и на которую проливалась жертвенная кровь. В 15 стихе Иезекииль напоминает нам о своем первом видении. «Херувимы поднялись, это были те же животные, которых видел я при реке Хаваре». А потом он рассказывает о том, как слава Господа покидала храм. Послушайте стихи 18 и 19. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них. И стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». Херувимы поднялись и стали в восточных воротах храма. И слава Господня двинулась вслед за ними. Таков был печальный финал, причиной которого стало отступничество народа Божия. Итак, дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Иезекииля заканчивается. Ждем вас на нашем следующем занятии. Всего вам наилучшего!